Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. В Брянской области спасатели ищут место катастрофы военного самолета Су-25. На Украине депутаты оппозиции блокируют работу Верховной Рады. Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Элиаху Ашери. Группировка Комитета народного сопротивления требовала прекратить операцию в секторе Газа в обмен на его жизнь. Подробности о ситуации у корреспондента Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшана Гусейнова.
По приказу министра обороны Израиля Амира Переца, армия вошла в северную часть сектора Газа. Армейские источники сообщают, что речь идет о мерах по предотвращению ракетных обстрелов израильских городов. Днем раньше израильская армия вошла в южную часть сектора Газа с целью освобождения своего солдата, попавшего в плен к боевикам. Группировка Комитета народного сопротивления, захватившая его, заявила в четверг, что казнен второй заложник. 18-летний Элиягу Ашери, житель израильского поселения Итамар на западном берегу Иордана. Представители палестинских сил безопасности сообщили, что в Рамаллахе найден труп, предположительно Элиягу Ашери. Ранее комитеты пригрозили казнить его, если Израиль не выведет войска из Газы. Накануне глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль начал операцию «Летний дождь» лишь с целью освобождения ефрейтора Гилада Шалита, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками в ходе атаки на армейский пост. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Брянской области спасателям пока не удалось добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Судьба пилота до сих пор неизвестна. Ранее предполагалось, что он погиб. Предварительная версия случившегося – внезапное ухудшение его самочувствия. В Псковской области в среду вечером при взлете получил повреждение бомбардировщик ВМФ Су-24. Пилот-инструктор и стажер, находившиеся на борту, не пострадали. Подробности не сообщаются. На Украине депутаты фракции партии регионов третий день блокируют работу Верховной Рады, выражая несогласие с возможным распределением руководящих постов в парламенте и в правительстве. Согласно договоренности между членами оранжевой коалиции, пропрезидентской партии «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и соцпартии, спикером парламента должен стать Петр Порошенко, а премьер-министром – Юлия Тимошенко. Партия регионов намерена блокировать работу Рады еще месяц, вплоть до ее роспуска, говорит один из лидеров блока Юлии Тимошенко Александр Турчинов.
Эти 2-3 дня блокирования парламента фракции регионов, которые не имеют для этого никаких ни конституционных, ни регламентных оснований, полностью, с одной стороны, деморализуют саму фракцию регионов, и, во-вторых, полностью сокращают их авторитет и влияние в обществе.
Сказал представитель блока Юлии Тимошенко. Представители оранжевой коалиции предлагают провести голосование, запланированное на сегодня, вне стен Верховной Рады. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к Петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита, в которую войдут в первую очередь проблемы Ближнего Востока, Ирака, ядерных программ Ирана и Северной Кореи.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке США сильное наводнение, вызванное затяжными ливнями, погибли по меньшей мере 16 человек. Вышла из берегов река Сакуэх-Анна. Власти рекомендуют 200 тысячам жителей штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Пенсильвания покинуть свои дома. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. В сообщении командования говорится, что это, судя по всему, несчастный случай, поскольку за почти 20 лет гражданской войны на территории Афганистана были заложены миллионы противопехотных мин. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Райс выразила поддержку борьбе афганских властей с талибами и боевиками Аль-Каиды и заявила, что США будут по-прежнему содействовать этой борьбе.
У нас с президентом Карзаем прошла очень плодотворная дискуссия. Я думаю, что мы пришли к согласию по вопросу об общей стратегии действий. Международные силы безопасности, равно как и войска НАТО, которые перебрасываются на юг Афганистана, и американские войска, которые продолжают выполнять свои задачи в Афганистане, регулярно вступают в столкновение с противником и уже добились значительных успехов.
Сказала Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
В Батуми, Аджария, десятки грузинских беженцев из Абхазии пострадали в столкновениях с полицией, которая пытается выселить их из гостиниц. В гостиницах беженцы прожили более 10 лет. Недавно здание выкупили предприниматели из Казахстана. Жильцам была предложена денежная компенсация – $7000 за комнату. Часть беженцев заявили, что не согласны с этой суммой, отказываются от грузинского гражданства и направляются в Абхазию, власти которой якобы согласились предоставить им жилье. Депутаты городской думы Владивостока присвоили звание почетного гражданина города спикеру Госдумы России Борису Грызлову, предпочтя его кандидатуру местной жительнице, заслуженному учителю России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Заседание думы Владивостока учителя покинули в слезах. В канун дня рождения города рассматривался вопрос о присвоении звания почетный гражданин Владивостока. Кандидатура заслуженной учительницы России Галины Суходоловой депутатами отклонена. Учителя считают несправедливо. 50 лет из своих 70 Галина Михайловна отдала школе, ее все в Приморье знают. Но депутаты сочли, что учительница недостойна. Лидеру партии «Единая Россия» повезло больше. Борис Грызлов почетным гражданином Владивостока сегодня стал. Кандидатуру на соискание выдвинул младший товарищ по партии, член местного политсовета «Единой России», мэр города Владимир Николаев. 17 депутатов из 22 проголосовали «за». Теперь с этим званием главный единорос России будет получать надбавку к своей зарплате 15 тысяч рублей и бесплатно ездить в городском трамвае. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Леонардо да Винчи и его искусству в связи с полутысячелетним юбилеем «Моны Лизы». У нас в гостях искусствоведы, один православный, один, видимо, все-таки, скорее, надо сказать, католик, Олег Германович Ульянов из Музея древнерусской иконописи имени Андрея Рублева в Андрониковом монастыре в Москве, автор нескольких статей о творчестве Леонардо, и Дильшат Харман из католического колледжа святого Фомы Аквинского. Итак, Леонардо да Винчи родился, напоминаю, в 1452 году, и в этом же самом году родился, может быть, даже более известный в истории церкви, Савонарола. Вот ровесники, погодки, только Леонардо умудрился пережить своего погодку Савонаролу на 20 лет. Получается довольно странно, потому что да Винчи, у которого в современной культуре репутация, в том числе в России, благодаря Мережковскому, богоборец, какие-то бездны зла он постигает, спускается куда-то туда, в безнравственные пучины, вот, и благополучно умирает прямо на руках у христианнейшего короля Франции. А Савонарола, который такой набожный, который такой благочестивый, великим постом устраивает сожжение ванитас, то есть, ну, всего того, что сейчас продают в подземных переходах, китайские игры настольные. Сейчас бы Савонарола сжигал, наверное, бы DVD, всякие фильмы с такими яркими названиями, как «Идиот», «Сволочь», «Мерзавец», много сейчас такого кино. Вот, и вдруг он сам падает жертвой инквизиции. Что же такое? Своя своих не познаши, кого люблю, того и бью. Что же это за эпоха, и с точки зрения, тогда я скажу, современного искусствоведа, как вот по-вашему, Олег Германович, Савонарола, вам обидно, что он там что-то сжигал художественное, или вы считаете, что то, что сжигал Савонарола, оно того заслуживало? Говорит Олег Ульянов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Конечно, передача сегодня у нас весьма знаменательна. Свойство посвящено Титану, возрождение великому Леонардо. И мы начинаем сегодняшний разговор именно в таком же ракурсе его сопоставления, его духовно, будем так говорить, пути с путем иных подвижников. Вот Савонарола, которого затронул наш ведущий. Мне на память приходит в связи с этим один из подвижников Сонма Афонских, Максим Кавсек-Левит, который, в отличие от Савонарола, сжигал не по признаке, не, сказать, мелочи, не россыпи материальной мира сего, а сжигал каливы, где ему приходилось подвязаться, убегая от бренной славы. То есть каждый сжигает, видимо, что-то свое. Вот. Может быть, сжигание материальное, может быть, сжигание духовное, но, к сожалению, увы, это оборачивается подчас и обратным. Действительно, не сжигай, и, так сказать, не попадешь тоже по то, что тебе доведется быть сожженным. Поэтому здесь, конечно, мы должны акцентироваться на личности Леонардо, который, казалось бы, не к такому экстремизму не был способен, но которого, напротив, обвиняют в неком таком экстремизме, в смысле, так сказать, определенного богоборчества, и в этом отношении миф, который за ним закрепился, он, так сказать, также как бы связан с тем, что творчество Леонардо в такой получает трактовку, и закрепилась за ним в истории трактовка, что это творчество направленное, олицетворяющее бунт против Бога, бунт Творца, создание нечто, так сказать, совершенного, которое фактически является таким вызовом творения, которое божественным находится в природе. И в этом качестве я хотел бы указать, что мы никак не разнимся здесь от наших предшественников. То есть как происходит и в XIX веке, и наш 20 век, наш 21 уже век существующий, и 20 век ознаменовался вот обращение именно к личности Леонардо. То есть интересно, что каждый раз эпоха в своем начале пытается осознать себя сквозь призму гения Леонардо. Напомню, что в 1901 году вышла скандальная ода на смерть шедевра Габриэля да Аннунцио. Действительно скандального известности, где, так сказать, в связи с как раз судьбой «Тайной вечери», но уже была такая попытка начала футуризма себя осмыслить именно на примере гения Леонардо. Вскоре за этим происходит появление таких работ, которые фактически мы тоже отмечаем юбилей. Это 906 год. Это одновременно происходит работа Мережковского «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи, где Мережковский, создавая свой собственный миф о Третьем Завете, именно акцентирует внимание и притворяет Леонардо в антагонизм такой провозглашает примитивно к Леонардо между адской бездной, напомню, что об аде заговорил Мережковский в начале 20 века. Это в связи с тем, что сейчас у нас тоже появилось некое произведение, знаменующее собой обращение к бездным ада, и тоже опять в связи с Леонардо.
Спасибо, говорил Олег Ульянов. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вот здесь была упомянута идея Третьего Завета. Она ведь восходит к францисканским богословам 13-го столетия, которые, в общем, это характерно для Средневековья, схематизировали историю церкви. Вот сперва завет с отцом, это Ветхий Завет, затем завет сына, завет искупления и воскресения, и, наконец, завет духа, завет пятидесятницы, завет творчества, духа. Но ведь если мы говорим о да Винчи, то тут самое пикантное, что вот мы берем биографию Вазари, классику, собственно, первое и единственное, близкое к да Винчи, его жизнеописание. И что важно для Вазари, когда он говорит о да Винчи? Не дух. Дух, может быть, у Джотто больше, у Рублева больше, я прошу прощения, потому что Олег Германович, конечно, Рублева не отдаст. Но что он пишет о Моне Лизе, которой сегодня 500 лет? «Ресницы». Было показано, как волоски их вырастают на теле, где гуще, а где реже, и как они располагаются вокруг глаза в соответствии с порами кожи, нос со всей красотой своих розоватых и нежных отверстий имел вид живого, а всякий, кто вглядывался в дужку шеи, видел в ней биение пульса. Конец цитаты из Вазари. Значит, Вазари было наплевать на дух. Он поражался тому, как это реалистически написано. И он вглядывался вот в эту шейку, в волосики. Такое ощущение, что он с микроскопом ползал по Моне Лизе. Тогда спрашивается, можно ли говорить о Леонардо действительно как о новом духовном этапе в развитии живописи? И все-таки как это связано с историей христианства? Потому что, да, но это же физиология. А потом глядишь на средневековые миниатюры, даже на Джотто, и кажется, что, ну да, а все-таки это духовнее это Леонардо, потому что... А почему, я не знаю. Пусть изволит объяснить Дильшат Харман.
Ну, я думаю, что это еще спорный вопрос, кто духовнее, а кто бездуховнее. Вообще странно как-то обсуждать такие вещи, потому что как бы, для одного духовнее Джотто, для другого, опять же, Андрей Рублев, для третьего Леонардо да Винчи. И, в принципе, мне кажется, что самого Леонардо вот эти проблемы духовности или бездуховности, они не очень интересовали. Потому что это такая фигура, которую можно сравнить ну, с таким современником, можно сказать, как доктор Фауст. То есть то, что его интересовало, это было познание все-таки по большей части. Причем не такое вот познание в доминиканском духе, когда ты познаешь какие-то природные явления, историю, и через это лучше познаешь Бога. Такой примитивный томизм у меня сейчас. Вот, а скорее такое вот познание, которое неизвестно еще к чему приведет. То есть все эти его произведения, они могут восприниматься как такие открытые эксперименты, потому что недаром он так долго над ними работал, вот, даже та самая знаменитая Джоконда. Ведь неизвестно, никто ее заказал, никто ее оплатил, каким образом она оказалась в конце концов в Королевском собрании во Франции. То есть если он написал ее по заказу, почему он не отдал ее, собственно говоря, вот этой Моне Лизе, Франческе дель Джоконда? Почему он возил ее с собой сначала в Рим, потом во Францию? И как бы вот это вот такой опыт. Ты рисуешь, и ты не знаешь, что у тебя выйдет. Ты делаешь много-много предварительных набросков. Мы знаем, что от Леонардо осталось более 3500 рисунков. То есть это корпус такой вот вдвое превышающий любого художника XVI века. И вот это вот, как бы он сам не понимает, что же у него вышло, к чему это привело, что он познает в конце концов. И понятно только одно, что для него познание Бога, оно не становится во главу пирамиды, не становится во главу угла. И это такая новая духовность, она немножко открытая, да, для дальнейшего. И недаром вот та же самая Джоконда, она потом в искусстве XX века тоже использовалась многочисленными художниками. Недаром ее Марсель Дюшан переделывал немножко, недаром Энди Уорхол ее рисовал вот в этом 30 лучше, чем одна. И как бы постоянно ее используют и что-то с ней делают, и таким образом как бы вот все неизвестно, к чему мы направляемся. И таким образом Леонардо, он становится как бы первым современным художником, художником нашего времени, потому что его духовность, она именно неопределенная, она неясная, она вот такая вот загадочная чуть-чуть.
С открытым финалом. Говорила Дильшат Харман. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную Леонардо да Винчи. И тогда вот то, о чем говорил наши гости, Дильшат Харман. Новая духовность. Да, именно духовность открытая, духовность, которая не знает заранее результата. Так ведь здесь, может быть, и граница между открытым христианством, как сейчас говорят, и закрытым христианством, которое объясняет, заранее зная ответ, и христианством, которое идет к Богу, не зная, и зная, что невозможно дать окончательный ответ, что это жизнь вечная и бесконечная именно потому, что Бог бесконечен. У нас есть звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. Я хотел бы выразить свое отношение к проблеме Леонардо да Винчи Джоконда. Ну, прежде всего, я слышал часто слово «духовность». Причем в контексте «более духовно», «менее духовно». У меня это, честно говоря, как-то ну, удручает. Потому что духовное состояние человека, оно или есть, или нет. Не может быть степени. Это однозначно. Для меня. Но вот то, что касается постижения Бога, мне кажется, наверное, надо поставить вопрос постижения себя в Боге. Вот с собой надо заниматься и соотносить себя к этим нравственным императивам, как совесть, свобода и так далее. Спасибо.
Спасибо, Леонид Владимирович. Очень рассуждение, я бы сказал, в духе философов-современников Леонардо да Винчи. Тем не менее, когда все-таки богословие говорит о Боге, когда христианство говорит о Боге и о Духе, то оно говорит о росте. Причем этот рост может быть и бесконечный. И гуманизм – это, да, это вера в человека, но это не вера в данность человека, а скорее в заданность, в потенциал. Являлся ли гуманизм тогда Леонардо да Винчи, он все-таки, видимо, конечно, гуманизм, был ли он христианским? Можно ли говорить о том, что его поиск открытый, но это поиск перед Богом? Или, вот как говорил Дильшат Харман, да, это открытость. Тогда, может быть, это открытость такого святого неведения, когда человек уходит в апофатику и просто вот о чем-то не говорит и не хочет говорить. Но это же Леонардо, у него же Мадонна, у него Иоанн Предтеча и так далее. Он не был так вот стабильно христианским художником, но есть же у него евангельские сюжеты. Это что, дань времени, заказчикам, моде или нечто более глубокое? Говорит Олег Ульянов.
Вы знаете, затрагивая апофатическое богословие, мы здесь не погрешим против истины и тем более против сегодняшней темы Леонардо, потому что, безусловно, к сожалению, об этом мало, как бы говорят, мало известно, но с апофатическим богословием Леонардо был знаком, в частности, с нашим сочинением, с корпусом «Ареопагитиком». Если не напрямую, то посредством перевода, который был выполнен в середине 15 века генералом ордена Камалдов Амброджо Траверсари. И также опосредованно эта идея «Ареопагитика» могли быть интересны и восприняты Леонардо посредством трактатов Николая Кузанского, которые, безусловно, знакомы были для Леонардо. Более того, неоднократно цитируются и такие известные сочинения Кузанца, как трактат об ученом незнании и об игре в шар. Но затрагивая тему именно вот гуманизма, весьма знаменательно, что мы коснулись здесь вновь одного и того же образа, а именно Моны Лизы Джоконды, потому что, напомню, те же самые футуристы, которые в начале 20 века объявили свой разрыв с гуманизмом, они выбрали именно Джоконду, Мону Лизу, целью, так сказать, объектом вот этого своей манифестации. Идеологом в основе, так сказать, таких творческих устремлений футуризма была интуитивность, активистка теории Анри Бергсона и его работа «Два источника морали и религии» как раз соотносит, в ней соотносится в этом работе Бергсона художник с гипнотизером, а само искусство уподобляется мифотворчеству. И, соответственно, опьяненный таким интуитивизмом Бергсона, футуристы устами своего идеолога Маринетти в 1909 году провозглашают полный разрыв с гуманизмом, поскольку зверем, цитирую, достаточно чутья. И иконоборчество, которое здесь мы наблюдаем в начале 20 века, оно именно привез по отношению к Моне Лизе. В частности, 1910 год – это кража Моны Лизы, в которой обвиняет Пикассо, а затем, так сказать, все-таки обвинение было вынесено Аполлинеру, а вот Габриэль де Анонсо, мной упомянутый, который, так сказать, начал 20 век с трактата такого против оды на смерть шедевра, он пытался себя еще, то есть вот все рвались быть обвиненными в краже Джоконды, то есть кража имело место, а наш, будем так говорить, представитель авангарда, небезызвестный Казимир Малевич, он именно Джоконду в 1914 году перечеркнул двумя крестами. Это подлинный иконоборщик, и здесь, так сказать, выбран был именно Леонардо в качестве такого объекта своей манифестации. Но отмечу, что также один из представителей этого движения, Унгаретти, в работе «Память футуристов» весьма сожалел, что Леонардо, с которым они так боролись безотрывно, не состоял в их рядах, что, безусловно, им удалось донести свои идеи до широкой публики в более таком адекватном контексте, если бы все-таки и Леонардо был бы в их рядах. И, надо сказать, до сих пор обращение «Авангард», о чем у нас говорила собеседница, называя Дюшана, оно отчасти и этим продиктовано, что эта вершина, она, конечно, не дает покоя, и объявляя себя борцами с гуманизмом, тем не менее, они показывают, что они рабы гуманизма в этом контексте. И я бы поспорил, я бы позволил здесь немножко здесь вот все-таки обозначить дискуссию относительно того, что было источником для Леонардо. И вот пусть она названа примитивной, но идея о том, что все-таки природа вдохновляла именно его, была ему, его костельским ключом в его творчестве, мы все-таки должны здесь, я призываю к такой предельной как бы обращенности к текстам самого Леонардо, чтобы уйти от того же минофотворчества, которым страдали все его трактующие. У Леонардо есть очень точное как бы на эту тему суждение относительно божественного замысла, которое нужно постигать только через природу. Впустую рисуют те, кого вдохновляет не природа, а иные образцы. И это прямой парафраз, мы вот этому суждению леонардовскому находим в сочинениях Никколо Макиавелли, с которым они очень близко были знакомы, с которым они дружили при дворе Чезаре Борджиа, и который также отстаивал, необходимость подражания природе, полное разнообразие, а того, кто ей подражает, по мнению Макиавелли, хулить никак нельзя.
Спасибо, говорил Олег Ульянов. И таким образом... Оказывается, что те люди, которые претензию имеют, что реализм обращается к природе, они вообще христиане, они помнят, что природа-то Богом создана, а не откуда-то из запасников вытащена тем же Леонардо. У нас есть звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот вы знаете, ну, что касается природы, то мне кажется, смотря как смотреть на природу, можно смотреть так, что видишь, что она в Боге, Бог в ней. Можно смотреть по-другому. Но у меня, на самом деле, вопрос не в этом. Я вот и не знаю, может, я не прав, но я воспринимаю Джоконду не как икону, а как светскую картину. И поэтому, мне кажется, сравнивать ее с Джотто, с иконами, и тем более с Иваном Рублевым, как-то не очень правильно. Но основной вопрос у меня вот в чем. Вот, понимаете, и католичество, и православие – это же христианские религии. Но если вы войдете в один храм и в другой, то вы четко почувствуете как-то разницу, в другой – разный дух. И иконы разные, начиная с Средневековья. Вот икона вроде бы российская пошла из Византии, с католичеством принцы-братья, но они пошли по разным путям. Вот хотелось бы немножко послушать ваше мнение. Вот почему эти религии так разошлись, это в живописи тоже видно, и есть ли какие-то шансы, возможности для их обратного слияния? Спасибо.
Говорит Олег Ульянов.
Я позволю просто реплику для нашего слушателя относительно того, насколько разошлись в художественном творчестве две главных христианские конфессии, католичество и православие. Дело в том, что мы с вами можем в цитадели православия, в Святой Земле, в египетских монастырях обнаружить чаще всего в современном храмовом убранстве Тайную вечерю Леонардо, которая над царскими вратами размещена, но оно вовсе не чуждо, оно никаким является таким чужеродным явлением в храмовом убранстве, и в литургическое его употребление оно равнозначно оказывается. И это тоже большой вопрос, что образ, создаваемый в определенном, духовном, будем так говорить, уже смысле, то он сохраняет свое неизменное такое предназначение и может вновь быть включен в литургический обиход через некоторые столетия. Это очень интересно, потому что, да, происходило так, что ряд западноевропейского, будем так говорить, происхождения образов, они сочтены были картинами, которые могут демонстрироваться уже в картинных галереях. Иконы, кстати говоря, нас также... все-таки приучали долгое время воспринимать именно как картину, икону, демонстрируя ее в современных выставочных залах. А посмотрите, вот опять же, на примере «Тайной вечери» Леонардо, она в храме, и она звучит совершенно иначе, нежели то, как мы с вами можем воспринимать ее в экспозиции. Поэтому очень важно, опять же, в каком контексте создается образ. И для его адекватного восприятия очень важно, в каком контексте он продолжает свое существование нынче, свою жизнь. И в этом отношении весьма знаменательно, что нашумевший, вышедший такой бестселлер Дэна Брауна, он тоже, вновь в определенный контекст включает образы, созданные Леонардо.
Спасибо, говорил Олег Ульянов. В определенный контекст. Я позволю себе сказать, что это контекст бульварной, дамской, я бы даже точнее сказал, литературы. По статистике большинство покупателей этого романа, они покупательницы. Им крайне интересно, что на самом деле главное в жизни, и Леонардо да Винчи так полагал, это вовсе там не причастие, не все эти духовные какие-то штучки-дрючки монахов, у которых даже детей нет, а что самое главное, что надо рожать, рожать и рожать. И сам Господь Иисус Христос с Марией Магдалиной рожал, рожал и рожал. Ну так это имеет отношение к Леонардо да Винчи или нет? И какие за этим духовные ценности? И что имел в виду все-таки сам Леонардо, когда писал «И тайные вечери Мона Лизы»? Давайте об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. А сегодня, напомню, в 7 часов после новостей же в программе «Время гостей» выступит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Вести передачу будет Михаил Соколов. Ну, о чем передача, понятна из самого названия. «Объединенный гражданский фронт». Значит, в тылу не отсидишься.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине голосование по кандидатурам премьер-министра страны и спикера Верховной Рады может состояться сегодня вне стен парламента. Депутаты оппозиционной фракции Партии регионов по-прежнему блокируют работу Верховной Рады, выражая свое несогласие с распределением руководящих постов. Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Ильяху Ашери. В Брянской области спасателям пока не удается добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Судьба пилота до сих пор неизвестна. Ранее предполагалось, что он погиб. Предварительная версия случившегося – внезапное ухудшение самочувствия летчика. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к Петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита. На северо-востоке США сильное наводнение, вызванное затяжными ливнями, погибли по меньшей мере 16 человек. Власти рекомендуют 200 тысячам жителей штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Мэриленд покинуть свои дома. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции. Еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. В Батуми, Аджарии, десятки грузинских беженцев из Абхазии пострадали в столкновениях с полицией, которая пытается выселить их из гостиниц, где они прожили более 10 лет. В Хабаровске прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве бывшему начальнику городдела милиции. В прошлом году Александр Нефедов, ссылаясь на нехватку кадров, внес, по данным следствия, в список сотрудников ряд мертвых душ. На мысе Канаверал, штат Флорида, начался предстартовый отсчет времени. Запуск американского космического корабля «Дискавери» запланирован на субботу. Шаттл доставит на Международную космическую станцию экипаж из 7 человек.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете передачу с христианской точки зрения, посвященную Леонардо да Винчи и прежде всего его картине «Мона Лиза». У нас в гостях искусствоведы Олег Германович Ульянов из музея иконописи имени Андрея Рублева в Московском Андрониковом монастыре и из колледжа святого Фомы Аквината Дильшат Харман. Итак, вот наш слушатель говорил о том, что «Мона Лиза», вот это так все замечательно. Но ведь на самом деле там есть одно обстоятельство, о котором, опять же таки, пишет Вазари. В своей биографии да Винчи, он, когда пишет о Джоконде, он подчеркивает одно обстоятельство. Он пишет, что Мона Лиза была женщиной богатой, состоятельной, важной, и поэтому Леонардо перед нею посадил музыкантов, мимов, шутов, чтобы они ее развлекали. Отсюда взялась улыбка. Вот на самом-то деле я боюсь оппозиции не между футуристами и нефутуристами, не между Джотто и Рафаэлем, а между той живописью, у которой есть улыбка, которая, в принципе, допускает это в изображение, и тем, я бы сказал, большинством, извините меня, живописцев, которые важные, которые серьезные. И, может быть, здесь граница между новым временем, гуманизмом Леонардо и средневековьем. На какой средневековой миниатюре хоть кто-нибудь улыбается? Все важные, потому что речь идет о спасении, о вечной жизни, изображают святых, они все представляют золото Царства Небесное. Какие тут могут быть улыбки? Поэтому улыбка Моны Лизы, мне кажется, более важной, чем все остальное. Ну, сегодня много говорят, вот это вообще мужчина или женщина, или это сам Леонардо себя изобразил. Но так ли важно, мужчина или женщина? Угрюмый мужчина и угрюмая женщина – это угрюмость. А вот если улыбка появляется, то это уже интересно, потому что это человек, по-другому смотрящий на мир. Тогда вопрос к представителю, скажем так, католической стороны. Насколько эта улыбка, на ваш взгляд, взрывает то, что иногда называется триумфалистское католичество? Вот это вот католичество триумфальной арки, незыблемое, все достигнуто, все сказано. Теперь только осталось сжечь там каких-то бедолаг, которые не поняли, что все. И католичество, которое способно на улыбку. Такое возможно?
Да, я думаю, конечно, возможно. И вообще вы не совсем правы, отец Яков, когда говорите, что в предшествующем искусстве никаких улыбок не было. По крайней мере, я знаю одну такую икону Северного письма о введении Богородицы во храм, и они там вот слегка улыбаются. И Иосиф улыбается, и все действующие лица немножко, вот такая вот полуулыбка есть. И гораздо более привлекательна, чем улыбка Джоконды, на мой взгляд. Вот. А насчет улыбки Джоконды, конечно, в Вазари такое реалистическое объяснение. Наверное, все-таки было не совсем так, хотя кто его знает. Если вспомнить, что говорил Леонардо да Винчи сам, что вот живописец должен уметь изображать человека и движение души человека, то, наверное, все-таки этой улыбкой он хотел показать что-то, что внутри этой самой Джоконды происходит. Есть еще одно объяснение, что так как она Джоконда, то есть радостная, то, соответственно, вот эта вот радость, какое-то состояние счастья тоже передает эта полуулыбка. С другой стороны, эта вот улыбка, она и имеет, конечно, такое древнее значение, кто там улыбается. Сфинкс улыбается, да, то есть вот как бы тот, кто что-то знает, и такой улыбкой показывает вот это вот свое знание, недоступное другим. И поэтому, может быть, когда мы смотрим, мы как-то не вспоминаем это сознательно, но подсознательно это у нас такая работа мысли происходит. И поэтому мы воспринимаем Джоконду как нечто довольно загадочное. Вот и Уолтер Паттер в своем таком эссе, посвященном Моне Лизе, он и даже с вампиром сравнивает, что она говорит, она старше, чем скалы, на фоне которых она сидит, она вообще похожа на вампира с той улыбкой. Так что в этом есть что-то даже угрожающее, несмотря на то, что Уолтер Паттер вообще относился к Джоконде довольно так с пиететом и считал это прекраснейшим произведением искусства.
Какая-то, говорила Дильшат Харман, какая-то неожиданная параллель. Оказывается, Мона Лиза — это, как известная фотография Альберта Эйнштейна, который показывает язык в том смысле, что никогда вы не поймете теорию относительности, а я понимаю. У нас есть звонок из Москвы, Галина. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. Я хотела сказать, я изучаю творчество сейчас прекрасного нашего Леонардо. Но я его назвала нашим, потому что он для нас является образцом для художников своего творчества, своего рисунка и прекрасной живописи. Я хотела бы сказать о Тане Вечере. Я сейчас посещаю храмы и посещаю с изучением интерьеров. И, в общем, и там вот как раз икона вот эта, вот во многих храмах старинных 15-16 века, они являются как бы декоративным поясом. Вот если посмотреть алтарь, да, он же там многоярусный, да, и вот когда вот раньше было принято так, что вот храм, посвященный вот Божьей Матери, допустим, да, и он как бы был в первый ярус занимал, да, а когда уже идут другие вот наши святые, да, он бы как бы отделялся, это алтарь, вернее, иконостас, отделялся как бы пояском таким. И вот центральный пояс, которым вот как бы медальон такой в центре, да, находился, там вот как раз вот это Тайна Вечери. Это как бы связь прошлого, ну, настоящего, того времени, я имею в виду, когда жил Леонардо, жил где-то в 15 веке, а вот наши все храмы, да, они как бы были отголосками того времени, ну, как бы связь была, контакт был того времени и нынешнего времени, это имеется в виду 16 век. И я считаю, вот использование вот этих великих мастеров, все-таки это и о богатстве, и о благородстве говорит. А вот этот портрет Моны Лизы, это все-таки была, мне кажется, женщина из очень богатого рода, но она не кичилась своим богатством. Она вот всю жизнь как бы была, ну, просвещением занималась. И вот именно Леонардо, он знакомился с такими людьми, И он как бы в своих работах он показывал, вот какие были достойные люди, благородные.
Спасибо, говорила Галина, но тогда я спрошу Олега Германовича Ульянова, потому что ведь в русских православных храмах уже и в середине 15 века были иконы, не иконы, трудно сказать, но Стоглавый собор середины 16 века рассматривал вопрос о том, допустимо ли писать в том стиле, который восходит, конечно, к Леонардо. Уже это пришло, это стало популярным, это проламывало себе дорогу. Потом протопоп Аввакум с этим воевал. Все равно в XIX веке большинство церквей украшено живописью в стиле Леонардо. «Тайные вечера» сплошь и рядом рисовалось в абсолютно натуралистическом стиле, как у Леонардо. И вдруг происходит, почти одновременно с революцией, происходит обрыв. Случайно ли это, что когда на Западе издеваются над Моной Лизой футуристы, у нас Флоренский, Трубецкой ринулись в иконопись, тоже попытались найти альтернативу, но в древности. Ну, поэтому многие футуристы интересовались, опять же, иконописью. И сегодня, спустя 100 лет, средний, поправьте меня, если ошибаюсь, московский русский православный убежден, что настоящий храм – это там, где вот лучше я вырежу репродукцию Рублева, повешу, чем будет висеть копия «Тайной вечери». Потому что это, ну, как говорил протопоп Аввакум, «Христа спаса пишут якоже Давина». Это слишком реалистично, а в храме я должен взмывать, говорит Олег Ульянов.
Знаете, и на Западе, и на Востоке действительно примерно в одинаковое время в XVI веке был поднят вопрос, он стал актуализироваться относительно изобразимости божества, допустимость изображения божества в символах, или аще явился Бог во плоти только, сказать, по человечеству. И Тридентский собор, и Стоглавый собор, Тридентский собор на Западе, Стоглавый собор на Руси, они действительно, сказать, задавались вот именно такой проблематикой, и здесь мне бы хотелось вот в связи с Леонардо все-таки напомнить, что весьма напрасны попытки укладывать Леонардо в прокрустово ложа некого тайного гностицизма, что нашло отражение свое и вот в нешумевшем бестселлере. Ну, вот это тайное знание, которые как бы здесь пытаются отыскать за шедеврами Леонардо, на самом деле это тайное знание является той истиной о Богооткровении, благовестью, которую возвестил Архангел Михаил Деву Марии. «Радуйся, благодатная, Господь с тобой! Вот вам и улыбка, вот вам и радость о знании, о боговоплощении». Поэтому здесь я не вижу никакого противоречия, и эту улыбку мы находим и на обликах Мадонн Леонардо да Винчи, в той же «Мадонне лета», и у Спасителя в «Тайной вечере», и у Иоанна Предтечи, в нашумевшем, опять же, весьма таком приобретшем скандальной репутации из-за деятелей, из-за нерадивых интерпретаторов, образ святого Иоанна Крестителя. Напомню, что этот образ, которым ученики, нерадивые последователи Леонардо придали формы гермафродизма определенного, на самом деле под кистью Леонардо он выглядел столь же божественным, как и к чему, собственно, Леонардо призывал в своих работах. Он ведь сохранил свидетельство, что некий, так сказать, покупатель приобрел картину прекрасного, так сказать, прекрасного женщины и стал воздыхать по ней сладострастно. Вместо того, так сказать, пока, наконец, его духовно, так сказать, не проникся все-таки необходимость умерить свои страсти и не увидит этот отблеск божественного света, который был в этом образе, и действительно свое внутреннее уже человеческое такое тайное я, свою сублимацию, либидо не отстранил от образа, который был создан на этой божественной картине. Поэтому, конечно, у Леонардо здесь совершенно иное знание, иное представление об образе, и вот напомню, «Святой Иоанн Креститель» был написан в октябре 1514 года. И был написан тогда, когда Леонардо стал послушником римского братства святого Иоанна Флорентийского. У нас об этом совершенно неизвестно, нас совершенно не понимают и не знают, на самом деле, сказать, вот как бы полного духовного пути Леонардо, который в конце своей жизни, как Пушкин стал камергером, Леонардо стал послушником в римском братстве. Но я уже не говорю о том, что у нас на Руси просто не знают, кто такой святой Иоанн Флорентийский, не говоря о его истоках, то, что связи Леонардо с Флоренцией. Тем не менее, что святой Иоанн Креститель был написан именно в этот момент, представлен был папе Сиксту, и затем также с Люгона спустя Леонардо изобразил, опять же, в образе Иоанна Крестителя и 24-летнего французского короля, который его пригласил, наконец, так сказать, привести остаток своей жизни спокойно. Поэтому здесь, безусловно, мы ни в коем образом не должны вот производить такого смешения и вносить собственное такое «я», заниматься вот этим интуитивизмом ненужным в том, сказать, что касается вот непосредственно творения Леонардо, тем более, что все-таки в его трактатах здесь есть достаточно серьезное на эту тему суждение, и фактически рассматривать живопись Леонардо вне его собственных суждений, это действительно грешить против истины и заниматься собственным «я». Поэтому здесь, собственно, я не хотел бы, чтобы мы впадали в крайности, которая вот наблюдается в бестселлере «Код да Винчи». Единственное, что хотел бы относительно знания сказать, что, конечно, знание, сказать, определенное существовало. Вот, ну, то тайное знание о благой вести, например, или ну, то тайное знание, которое сохранялось и в том числе применительно к творениям Леонардо. Сейчас у нас в России находится десница святого Иоанна Крестителя. То есть мы очень знаменательно говорим о картине «Святой Иоанн Креститель», столь нашумевшей у Леонардо, и вот сейчас десница прибывает. Мало кто знает, что десница была перенесена в Россию небезызвестным графом Летта, Джулио Летта, который возглавлял на тот момент орден мальтийских рыцарей. У нас с вами Мадонна Летта была приобретена в Эрмитаже тоже из этого семейства, буквально спустя два десятилетия. В этот период граф Антуан Летта, который передал десницу на предтечу нашему императору Павлу, он принял православие и с именем Юлий Помпеевич. Напомню, так сказать, я впервые могу, так сказать, познакомить аудиторию с тем, что этот псевдоним был взят им не случайно, поскольку он был взят в честь основателя Римской академии Помпониана Юлия Помпония Лаэта, который впервые открыл живопись римских катакомб в 1475 году, когда в большинстве учебников можете прочитать, что катакомбы, фрески были открыты в 1578 году. Ну, к сожалению, вот такой уровень нашего знания, при том, что мы, так сказать, тяготеем вот познать так сказать, необъятное, узнать, так сказать, непознанное, а тем не менее, вот некоторые вещи весьма очевидные, так сказать, и доскональные факты, они остаются вне поля нашего видения.
Спасибо, говорил Олег Ульянов. На звонок из Петербурга Надежда. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот подобно тому, как открытие Помпей, видимо, определило чрезвычайно важное направление западного искусства, точно так же возможно, но я хотела бы подтверждение от ваших специалистов, открытие русской иконописи определило в значительной степени развитие искусства 20 века. Как ни странно, вот вы спрашиваете, отец Яков, почему русские вдруг набросились на иконопись и появился такой бешеный интерес. Приехал Матисс в Россию и обнаружилось, что мы сами не знаем русские своих икон. А он увидел, ему стали показывать, именно тогда раскрывали первые иконы, которые до этого были закрыты окладами. И он пришел в восторг, сказал, слушайте, у вас здесь совершенно необыкновенно. Но это все, наверное, очень хорошо известно. И вот отсюда начинается вот это размышление о чистой духовности и вот об этом следовании природы, природе и так далее. Может быть, что-нибудь об этом вы скажете, вернетесь немножко к этому.
Да, дорогая Надежда, я сейчас страшную вещь скажу, приготовьте валерьянку. Дело в том, что все-таки это ужасно провинциально, когда возносят православную иконопись, потому что Матисс приехал, похвалил, но он не приехал бы. Кстати, интерес начался все-таки раньше. И интерес сегодняшний не с Матиссом связан. Сегодня иконопись возносят люди, которые ненавидят Запад, Матиссов и всех прочих всеми фибрами души. И они хотят одного – отгородиться иконами от Запада, создать свой эстетически замкнутый мирок. Это еще не страшная вещь. Страшная вещь я сейчас скажу. Открытие Помпеи к развитию западной живописи отношения не имело. Это 19 век. Олег Германович говорил об открытии катакомб в 1475 году. А страшную вещь я скажу такую. Я бы хотел справку, что это действительно десница Иоанна Предтечи. Мне мало знать, что ее привез такой-то граф, что она происходит из такой-то церкви. И как историк-медиевист я знаю, с какой легкостью средневековый человек, как и современный человек, изобретал святыни. Вот Леонардо, например, поражал своих друзей, он брал кишки барана, очищал их до степени какой-то вот пергаменной буквально, и надувал горячим воздухом, вся комната наполнялась вот таким вот раздутым желудком. Я боюсь, что иногда в порыве благочестия человек из фальшивки пытается заполнить пространство, в котором он живет. И у него здесь иконы мироточат, здесь пальчики, здесь чудотворные мощи. И вот все это очень часто фальшивка. Но уместно ли в церкви ложь? Уместно ли в церкви такое вот гипердоверие? И, между прочим, возвращаясь к духовности, как раз Леонардо часто обвиняет в том, что дух Ренессанса, дух гуманизма – это дух гиперкритицизма. Доказательств требует. Леонардо ведь, между прочим, если я не ошибаюсь, около 30 трупов вскрыл за свою жизнь. Я с трудом себе представляю Андрея Рублева, который занимается вскрытием покойников для того, чтобы лучше узнать, как устроен человек. А Леонардо вскрывал. Ему мало было того, что написано у Аристотеля. Он не доверял авторитету. Он потребовал бы справки, а справку проверял сам скальпелем. Нет ли здесь противоречия между той духовностью, которая сегодня, кстати, по-моему, и под католическим флагом часто насаждается в России, духовность как безграничное доверие к авторитету церкви, священника, традиции, и духовности Ренессанса, духовность, которая проверяет, испытывает и, если нужно, взрежет, говорит Дильшат Харман.
Ну, это у нас получается такой вот конфликт, оппозиция науки и религии, как я понимаю.
Я начал.
Да, ну, что касается Леонардо да Винчи, я думаю, что это было вполне в русле XVI века и даже более ранних тенденций, вот вообще какого-то движения научного, скажем, вот этих вот опытов, которые там и Роджер Бэкон производил, и многие другие ученые, и как бы это не противоречит, мне кажется, все-таки нисколько доверию к Богу, потому что все-таки познание и природы, и всего, что вокруг нас, оно... Как бы, чем оно противоречит? Чем оно противоречит, собственно говоря, духовности?
Дорогая Дельша, теоретически, может быть, не противоречит. Но вот католическая церковь в конце 60-х годов 20 века вычеркнула из церковного календаря несколько десятков древних, великих, почитаемых святых, объявив их фигурами легендарными. То есть их никогда не было по данным науки. Наука доказала, что их жизнеописание – средневековые фальшивки. И сегодня католическая церковь, например, есть в Ватикане плат Вероники. Его не показывают, его стесняются, потому что, кажется, это тоже средневековая фальшивка. Между прочим, Туринскую плащаницу многие утверждали, что это тоже изобрел, сделал Леонардо да Винчи, что это его такой своеобразный автопортрет. Так вот, современный, я думаю, католик, как и православный, делится на тех, кто съест, как конфету, любую святыню, которую ему подставят и поцелует, и на тех, кто поцелует и Богу помолится, но сперва проверит. Есть ведь такое противостояние?
Есть такое противостояние, наверное, есть. Но я могу говорить только за себя, а отнюдь не за всю католическую церковь.
За себя.
Вот. И как бы для меня это скорее прискорбно, что вычеркнули этих святых, потому что, на мой взгляд, были довольно прекрасные поэтические легенды и про святую Агату, мне кажется, и про многих других святых. И это как-то обидно, но я не очень понимаю, какое это все-таки имеет отношение к теме, которую мы обсуждаем. То есть мне хотелось бы все-таки вернуться к Леонардо да Винчи, потому что как раз в то время, конечно, вот это вскрытие трупов не поощрялось, и, наверное, ему приходилось это делать в тайне. Вот, но как бы это стремление познать что-то, оно все-таки. Оно в русле и изменений в католической церкви, которые тогда и начались.
Но это позитивные изменения с вашей точки зрения, или это начало недоверия?
Я не знаю, но мне кажется, что это может быть, это может происходить и когда человек полностью доверяет Богу, и когда человек ему не доверяет. На основании одного только, что кто-то скрывал или не вскрывал трупы, нельзя говорить о том, что он духовен или бездуховен. Это надо рассматривать в контексте. Вот. А что касается Леонардо да Винчи, то я думаю, он, конечно, был не очень духовным человеком. Я не очень согласна также с Олегом Германовичем, когда вот он говорил о благочестивых изображениях, о благочестивой жизни Леонардо да Винчи на склоне лет. Потому что, к сожалению, многие его наброски и более поздние, вот уже даже к тому же Иоанну Крестителю позднему, они свидетельствуют об определенной фривольности мыслей и определенном каком-то устремлении все-таки к изображению и гермафродитизма, и андрогенизма. Но это и не свидетельство бездуховности. То есть это и не благочестие, и не какое-то богохульство. Потому что вот то, что ему было интересно, что такое мужское, что такое женское, свидетельствует о том, что это не было до конца понятно, и он хотел разобраться в этом. По крайней мере, такое вот ощущение. То же самое, что и происходит сейчас в гендерных исследованиях. Мы же не можем сказать, что они как-то духовные или бездуховные. Да, они могут быть духовные, они могут быть бездуховные. Вот это все дело в каком-то золотой середине, которую надо соблюдать. И Леонардо да Винчи, в принципе, это было, хотя это на грани. И, например, известный исследователь Беренсон, он говорил о «Тайной вечере», что в детстве она его пугала. Ему казалось, что вот эти люди, которые там изображены, присутствие этих людей, оно делает мир более таким неприятным местом и менее безопасным местом для жизни. И вот это вот то, что вот Леонардо, он как бы стоит вот этой на грани. Ты переступаешь порог и оказываешься в совершенно непонятном месте. Но он ставит проблему. Он ставит проблему мужского и женского, богохульства и благочестия. И поэтому, может быть, он нам так интересен сейчас.
Говорила Дильшат Карман. Это интересное... Вообще интересный подход. Делает ли картина безопаснее и уютнее? Так может быть, в том и трагедия средневекового христианства, что оно делало мир таким безопасненьким, уютненьким, все понятно, тут вот этот святой, тут вот этот отвечает за потерянные вещи, этот в дороге помогает, но при этом человек жил мало, болел и был не очень-то счастлив или обманывал себя. Он даже не задавал вопрос, счастлив ли он спрашивал себя, спасусь или не спасусь. У нас есть звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый день, прошу
добрый
вас.
Добрый день, мои дорогие. Я вот слушаю передачи, да? Конечно, она очень интересна, и послушать... Ну, самое главное, я хочу вот что сказать из Писания. Правда, я уже пожилой человек, не помню, где написано, но записано в Библии. Написано: «Проклятые руки художника, кто рисует богов». И вот через этих вот иконописцев, которые рисуют не знают что и продают не зная за какие деньги, и люди здесь вот как бы попали в ловушку. Кому верить, живому богу или вот этим мертвецам, дереву? Вот это вот очень-очень интересуюсь я, и чтобы люди услышали.
Спасибо, говорит Олег Ульянов.
Ну, как видим, тенденции иконоборчества, они сейчас находят такое вот удивительное преломление, как мы только что с вами услышали. Говоря о постижении Леонардо, вот, так сказать, определенной тайны и применении при этом неких методов, мы не должны, прежде всего, забывать, что это не было никоим образом ни гаданием по внутренностям, а то как-то, чтобы не сложилось у слушателей впечатление, что там натянул жилы внутренности, так сказать, препарировал. Знаете, это, опять же, так сказать, совершенно, можно, неадекватное восприятие. Вовсе нет. Не было никакой хиромантии, которая, более того, Леонардо отдельно высказал, что ни в коем случае, так сказать, это не соответствует никакой истине, что за это нет науки, и это не соответствует природе. Главным качеством творца художник Леонардо считал умение изображать человека и представление его души. И именно, вот, кстати, последним постулатом и вызвана ревность психоаналитиков вот, к гению Леонардо, которые пытаются его интерпретировать вот в таком аспекте некого такого, так сказать, богоборчества. Что касается, опять же, нашего адекватного восприятия этой личности, мы не должны забывать, что всю жизнь борясь с современностью, в том смысле, что его рукописи испещрены бухгалтерскими всеми грозбухами, подсчетами мелочными, находясь в судебных тяжбах своими, так сказать, сводными братьями, тем не менее, в конце жизни он выигрывает все эти суды, вернул, сказать, богу, богу, кесарю, кесарю, рассчитал своим братьям, отдал все им материально, своим сводным братьям, которые с ним судились и спорили при жизни. Ученику ближайшему Франческо Мельсон отдал свое творение, завещал все свое наследие, а то, что оставалось, он пожертвовал, естественно, на церковь и на панихиды. И даже эти его жертвы на панихиду и на многочисленной церковной процессии в его, сказать, в память о его успении, они также интерпретируются вовсе, сказать, не так двояко. И я паки-паки прошу, что всегда человек есть тайна, как говорил Достоевский, и познать эту тайну недостаточно всей жизни. И заниматься этой тайной нужно, чтобы быть человеком.
Спасибо, говорил Олег Ульянов. Итак, Леонардо да Винчи закончил жизнь как истинный христианин. И его живопись, которая кажется такой реалистической, на самом деле, посмотрите вокруг себя, есть ли Джоконда, есть ли такие люди, каких он рисовал? Он рисовал человека, на которого упал луч Божьего света. И так об этом и писал. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Леонардо да Винчи. И сегодня после новостей в 2 часа будет передача «Европейский час поверх барьеров». Иван Толстой будет рассказывать о новом музее в центре Парижа, о фестивале поэтов в Роттердаме и о русском европейце Павле Милюкове.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.